Глава третья. Малкольм Эйнсли, который задремал, как только они миновали Форт Лодердейл, проснулся от толчка. То ли выбоина в полотне, то ли енот попал под колесо. По ночам они во множестве перебегали шоссе. Он потянулся и сел повыше, затем посмотрел на часы. 10 минут первого. Впереди замаячил поворот на Уэст-Палм-Бич. Значит, треть пути до Орландо позади. Хорхе вел машину в крайнем левом ряду, движение на шоссе было достаточно оживленным. Эйнсли взялся за телефонную трубку и набрал номер лейтенанта Ньюболда. Когда тот ответил, Эйнсли сказал: «Доброй ночи, сэр. На связи лучшие кадры полиции Майами». «Привет, Малкольм. Все в порядке?» «Этот сумасшедший кубинец пока меня не угробил», — ответил Эйнсли, покосившись на водителя. Ньюболд хихикнул в трубку, потом сказал: «Слушай, я изучил расписание самолетов и заказал для тебя билеты. Думаю, ты сможешь добраться до Торонто завтра во второй половине дня». «Вот это хорошая новость, лейтенант. Спасибо». Эйнсли занес в блокнот необходимые детали. Рейс компании «Дельта» в 10.05 из Джексонвилла до Атланты, там пересадка на самолет Air Canada до Торонто. Он попадет туда лишь 2 часами позже, чем его семья, отметил Эйнсли с немалым облегчением. Придется, правда, пропустить семейный обед. Родители Карен жили более чем в часе езды от торонтского аэропорта Пирсон. Но он присоединится ко всем за ужином. Для этого времени более чем достаточно. «Пусть Родригес довезет тебя до Джексонвилла, это меньше 100 километров, вполне успеешь», — продолжал Ньюболд. «Когда вернешься, мы оплатим тебе дополнительные расходы на билеты». «Это может отчасти примирить меня с Карен». «Огорчена?» — спросил Ньюболд. «Не то слово». «Моя Дивайна тоже устраивает мне веселую жизнь, когда я застреваю на работе. Трудно винить их за это», — вздохнул Ньюболд. «Кстати, я позвонил в тюрьму штата. Они обещали пропустить тебя без обычных формальностей. Это ускорит твою встречу со зверем». «Отлично. Они только попросили, чтобы на подъезде к Рейфорду ты позвонил лейтенанту Нилу Хембрику. Мне дали номер его телефона». «Очень хорошо, лейтенант. Еще раз спасибо», — сказал Эйнсли, записав номер. «Счастливо добраться до Торонто». Отключив телефон, Эйнсли отметил про себя, что Ньюболду неизменно удается сохранять прекрасные отношения со своими подчиненными. Как практически все в их отделе, Эйнсли относился с симпатией и уважением к этому полицейскому, у которого за плечами было 24 года службы. Это при том, что семья Ньюболдов эмигрировала в Штаты с Ямайки всего 30 лет назад. Лео Ньюболду было тогда 15. Потом он учился в университете Майами, избрав специальность криминалистику, а в 22 стал полицейским. Благодаря принадлежности к черной расе и реформам 80-х годов, Лео Ньюболд быстро получил лейтенанта. Но в отличие от многих других подобных повышений, это не было встречено белыми коллегами в штыки. Все сочли это признанием способностей и трудолюбия Ньюболда, который возглавлял отдел по расследованию убийств полиции Майами вот уже 8-й год. К удивлению Малкольма, когда он позвонил, Карен спала. Он сообщил свое расписание на завтра и велел ей снова немедленно ложиться, сказав на прощание: «Увидимся завтра часа в 4». «Поверю только, когда в самом деле увижу тебя». Голос был заспанный, но в нем улавливались нотки нежности. Эйнсли погрузился в размышления, из которых его скоро вывел Хорхе. «Вы все еще католик, сержант?» «Прости, что ты сказал?» Вопрос застал его врасплох. Хорхе обогнал очередной длинномерный трейлер, какие часто попадались на шоссе в это время суток, и пояснил: «Вы же были когда-то священником, а потом ушли. Вот я и интересуюсь, католик вы или уже нет?» «Уже нет». «В все равно, как бывший католик, что вы думаете об этой поездке? О смертной казни? Вот вы едете посмотреть в глаза зверю Дойлу перед тем, как его посадят на электрический стул. А сами знаете, что вы самолично довели дело до этого. Ну и вопросы ты задаешь на ночь глядя. Хорошо, пожал плечами Хорхе. Не отвечайте, если не хотите, я же все понимаю. Эйнсли медлил. Когда в 30-летнем возрасте он сложил с себя сан, хотя имел богословское образование, был доктором философии и 5 лет приходским священником, он постарался вообще забыть о религии, как отрезал. А что же до причин, то ими он поделился лишь с самыми близкими людьми. А при остальных не особенно распространялся об этом, не имея желания влиять на чужие убеждения. Однако с течением времени он стал замечать, что готов отвечать на подобные вопросы. «В известном смысле, — сказал он Хорхе, — разница между священниками и полицейскими не так уж велика. Священник старается, по крайней мере, должен стараться помогать людям, быть поборником справедливости и равенства. У нас, детективов, цель — поймать убийцу, доказать его вину, не дать уйти от наказания». «Мне иной раз жаль, — признался Хорхе, — что я не умею об этом рассуждать так же четко, как у вас получается». «Ты имеешь в виду смертную казнь?» «Именно. Ведь я, как ни крути, полицейский. Сколько в нашей стране сыщется полицейских, которые действительно против смертной казни? 2, от силы 3. А с другой стороны, я католик, и моя церковь учит, что казнить людей неправильно». «А ты в этом твердо уверен, Хорхе?» «Если разобраться, любая религия лицемерна, потому что одобряет убийство, когда это служит ее целям. О да, в теории все великолепно. Жизнь — это божественный дар, и людям не дано права отнимать ее. Но не дано, пока это выгодно».
«Разве это может быть ей невыгодно?
Возьми, к примеру, войны, когда люди, а вовсе не Бог, лишают жизни себе подобных. И все воюющие народы, от ветхозаветных израильтян до нас, современных американцев, считают, что Бог на их стороне».
«Ну, я бы чертовски хотел надеяться, что он на моей стороне», — улыбнулся Хорхе.
«Учитывая твои проделки, шансы невелики».
«Мои?» — удивился Хорхе. «Я-то что? Вот вы действительно сорвались с поводка. Сомневаюсь, что вы в первой десятке кандидатов в Папы Римские».
«Что ж», — едва заметно улыбнулся Эйнсли. «Я и сам в последние годы невысоко ставлю ватиканских правителей».
«Почему же?»
«Не все придерживались тех правил, которые предписывали остальным. Взять хотя бы папу Пия XII, ты о нем наверняка слышал. Ведь он остался равнодушен к истреблению Гитлером евреев, не протестовал, хотя мог спасти множество жизней. Это только один из примеров того, как религия попустительствует убийством просто потому, что не хочет вмешиваться. Да, родители говорили мне, что им было стыдно, когда об этом стало известно», — кивнул Хорхе. «Но только ведь, по-моему, недавно прошел слух о покаянии церкви».
«Да, в 1994-м. Но прожила эта сенсация один день. В Израиле всплыл некий документ, якобы из папской канцелярии, где говорилось, что Ватикан признает свою вину и скорбит о жертвах Холокоста. Но уже на следующий день Ватикан заявил: нет, это не наш документ. Может быть, когда-нибудь, в будущем. Они, правда, извинились за Галилеи».
«Я слышал что-то, но плохо знаю эту историю. Расскажите». В 1633 году Галилео Галилея обвинили в ереси и продержали под домашним арестом 8 лет, потому что он утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца, вопреки католической доктрине о Земле как неподвижном центре Вселенной.
И только в 1992, после 13 лет изучения вопроса в Ватикане, так было официально заявлено, папа Иоанн Павел II признал, что церковь была неправа.